Здравствуйте, дорогие друзья. Петр Мамонов, Золотая полка, 235. В первую ночь после крещения Господня продолжаю чтение рассказа Николая Семеновича Лескова «Тупейный художник». Thank you. Глава 9. Приходят к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом. Да тут же уже не два золотых, а 10. И пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями. Графов брат говорит: «Пуделя у меня никакого нет. А вот мне что нужно. Сделай мне туалет в самой отважной мине и получай 10 золотых. А если обрежешь, убью». Аркадий посмотрел, и вдруг, Господь его знает, что с ним сделалось, стал графова брата и стричь, и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде. Золото в карман сыпал и говорит: «Прощайте». Тот отвечает: «Иди, но только я хотел бы знать, отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?» А Аркадий говорит: «Отчего я решился, это знает только моя грудь да подоплека. Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?» «Пистолеты — это пустяки», — отвечает Аркадий. «Об них я и не думал». «Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего, и я в тебя с запорез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил». Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полусне проговорил: «Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от Бога. Пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал». И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как забьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет: «Не бойся, увезу». Глава 10. Спектакль хорошо шел, потому что все мы, как каменные были, приучены и к страху, и к мучительству. что на сердце не есть, а свое исполнение делали так, что ничего и не заметно. Со сцены видели и графа, и его брата. Оба один на другого похожи. За кулисы пришли, даже отличить трудно. Только наш тихий-притихий, будто сдобрившись. Это у него всегда бывало перед самую большой лютостью. И все мы млеем и крестимся. Господи, помилуй и спаси, на кого его зверство обрушится. А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно. Но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощады. И был бледный. Когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухменна и расслыхала. Он сказал: «Я тебе, как брат, советую, ты его бойся, когда он бритвой бреет». Наш только тихо улыбнулся. Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что, когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так, чего никогда с ним не бывало, столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал: «Тробоку, тробоку!» И щеточкой лишнее с меня счистил. Глава 11. И как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурбулян и одели Цицилией. Одно такое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено. Терпеть мы этого убора не могли. Ну, а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цицилии, и тоненький венец обручиком закрепить. И видит Аркадий, что у дверей моей коморочки стоят 6 человек. Это значит, чтоб, как он только убравши меня назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и везти куда-нибудь на мучительство. А мучительства у нас были такие, что лучше 100 раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крючком скрячивали и заворачивали. Все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится, когда идти мимо, то порой слышно, как там цепи гремят, и люди в оковах стонут. Верно хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал. «Приползут, — говорит, — змеи, и высосут очи, и зальют тебе ядом лицо скорпионы». Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься. А другие даже с медведями были прикованы, так что медведь только на полвершка его лапой задрать не может. Только с Аркадием Ивановичем ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою коморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб. И больше я уже ничего и не помню. Стал я в себя приходить от того, что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе, волчьей или медвежьей, а вкруг тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня 2 человека в кучке в широких санях сидят, Один меня держит, это Аркадий Иванович, а другой во всю мочь лошадей погоняет. Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели, да руками не держались, то никому невозможно было бы уцелеть. И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидации. Понимаю только — гонит, гонит, гони, гони. И больше ничего. Аркадий Иванович как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит: «Любушка, голубушка, за нами гонятся. Согласна ли умереть, если не уйдем?» Я отвечала, что даже с радостью согласна. Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много наших людей от Каменского бежали. И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели. И впереди что-то вроде жилья засерело, и собаки залаяли. А ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились. А он и сани, и лошади, все из глаз пропало. Аркадий говорит: «Ничего, не бойся. Это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за 3 золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля Божья. Вот село Сухая Ожлица, тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся».
Everyone needs someone to believe. about it. It's all I know. We can go on without it. But the beauty won't show.
Глава 12. Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник. Старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет. И жена у него, старушка старенькая, огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись. «Спасите, дайте обогреться и спрячьтесь до вечера». Батюшка спрашивает: «А что вы, светы мои? Со сносом или просто беглые?» Аркадий говорит: «Ничего, мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться 3 червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там, в Хрущике, окрутимся». Тот говорит: «Нет, отчего же не могу? Я могу. Что там еще в Хрущук весть? Давай за все вместе 5 золотых, я вас здесь окручу». И Аркадий подал ему 5 золотых. а я вынула из ушей комариновые серьги и отдала матушке. Священник взял и сказал: «Ох, светы мои, все бы это ничего. Не таких мне случалось, круче волна. Нехорошо, что вы графский. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну да уж, пускай что Бог даст, то и будет. Прибавьте еще лобанчик, хоть обрезанный, и прячьтесь». Аркадий дал ему 6-й червонец, полный. И он тогда своей попадье говорит: «Что ж ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку, да шушунчик какой-нибудь, а то на все смотреть стыдно. Она вся как голая». А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим у дверей кто-то звяк в кольцо. Глава 13. У нас сердца у обоих замерли, а батюшка шепнул Аркадию: «Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть. А полезай-ка скорее под перину». А мне говорит: «А ты, свет, вот сюда». Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил. И пошел приезжим двери открывать. А их слышно, народу много. И кое у дверей стоят, а 2 человека уже снаружи в окна смотрят. Вошло 7 человек погони. Все из графских охотников, с кистенями и с рапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними 8-й, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем. Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропилейный, решетчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно. А старичок-священник срабел, что ли, что дело плохо, весь трясется перед дворецким и крестится, и кричит скоренько: «Ох, светы мои, ой, светы ясные, знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват. Ей право, не виноват, ей не виноват». А сам как перекрестился, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта. Пропала я, думаю, видя, как он это чудо делает. Дворецкий тоже это увидел и говорит: «Нам все известно, подавай ключ вот от этих часов». А поп опять замахал рукой: «Ой, светы мои, ой, ясненькие, простите, не взыскивайте, я позабыл, где ключ положил, ей позабыл, ей позабыл». А с этим все себя другой рукой по карману гладит. Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у него из кармана достал, и меня отпер. «Вылезай, — говорят, — соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется». А Аркаша уже исказался, сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит. «Да, — говорит, — видно, нечего делать, ваша взяла. Везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна, я ее силой умчал». А к попу обернулся, да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул. Тот говорит: «Светы мои, видите еще, какое над саном моим и верностью поругание. Доложите про это пресветлому графу». Дворецкий ему отвечает: «Ничего, не беспокойся, все это ему причтется», и велел нас с Аркадием выводить. Рассадились мы все на 3 саней, на передней связанного Аркадия с охотниками, а меня под такую же охрану повезли на задних, а на средних за лишние люди поехали. народ, где нас встретят, все расступаются. Думаешь, может быть, свадьба. Глава 14. Очень скоро доскакали, и как впали на графский двор, так я и не видал этих саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали. Сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась. Я всем говорю, ах, даже нисколечко. Тут, что мне верно, на роду было назначено не с милым, а с постылом. Той судьбы я и не минула. И, придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастье, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны. У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам наверх все слышно было. И адский царь-сатана надоумил их жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем. Как почуяла я, что это его терзают, и бросилась, в дверь ударилась, чтобы к нему бежать, а дверь заперта. Сама не знаю, что сделать хотела. И упала. А на полу еще слышней. И ни ножа, ни гвоздя, ничего нет. На чем бы можно как-нибудь кончиться? Я взяла до своей же косой и замоталась. Обвила горло, да все крутила, крутила, и слышать стало только звон в ушах, а в глазах круги замерло. А стала я уже опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе. И телятки тут были, много теляточек, штук больше 10. Такие ласковые придет и холодными губами руку лежит, думает, мать сосет. Я оттого и проснулась, что щекотно стало. Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестреди, и пестредин чистым платком повязана, а лицо ласковое. Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня, и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе. «Это вон там было», — поясняла Любовь Анисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений. I'd say I can see.
Yours,
дорогие друзья, рассказ этот удивительный оказался немного длиннее, чем я думал, поэтому продолжим в следующей передаче. Всего вам доброго, поздравляю с великим праздником Крещения Господня. Храни вас Господь. Слушали мы сегодня опять музыку из альбома Cinematic Orchestra 2019 года.